В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Свобода неуважения или неуважение к свободе. В Грузии защищают судей от оскорблений. Кругом друзья, но всюду уши. В Сухуми судью заподозрили в личных переговорах с адвокатом. Слушаем тишину. Почему замерла политическая жизнь в Цхинвале после бурной инаугурации победителя. Это, а также нескромная секретность Нянскра ГЭС, новая жизнь грузин в Греции, новое назначение в Холгория, рубрики «Обзор прессы» и «Панорама» слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.ru.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в больнице в центре Берлина произошла перестрелка, нападавший ранен. В Москве проходят переговоры Путина и премьер-министра Японии Абе. Трамп разрешил увеличить количество военных в Сирии и Ираке. В центре Берлина у отделения неотложной помощи городской больницы произошла перестрелка. Неизвестный напал на полицейских и был ранен. Об этом сообщает агентство ДПА. Место происшествия в районе Кройцберг оцеплено полицией. Идет следствие. Мотивы нападавшего выясняются. В столице Германии сохраняются повышенные меры безопасности после прошлогоднего теракта в центре города. 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство». Полиция Германии задержала 28-летнего офицера Бундесвера, который мог готовить теракт. Об этом сообщает Рейтер. В сообщении полиции говорится, что задержанный является гражданином ФРГ и проходил службу в немецко-французском батальоне горных стрелков на территории Франции. Его задержали во время военных учений. В ходе расследования полицейские Германии, Австрии и Франции провели обыски на 16 объектах трех стран. По информации германских СМИ, в январе подозреваемый спрятал оружие в туалете в аэропорту Вены и был задержан при попытке его забрать. Представитель прокуратуры Франкфурта Надя Нисен заявила, что злоумышленник планировал с помощью спрятанного оружия совершить теракт. Следствие выяснило, что в конце 2015 года задержанный использовал фальшивые документы и выдал себя за сирийского беженца, после чего подал заявление на предоставление убежища. Получив статус беженца, он получал социальную помощь и пользовался местом в общежитии. Позднее он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционной службы и не появлялся по месту регистрации. Следователи затрудняются ответить на вопрос, почему подозреваемый выдавал себя за сирийского беженца. По информации Нисен, обвиняемый не знает арабского языка.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе. Перед началом встречи Абе отметил, что намеревается обсудить вопрос о совместной российско-японской деятельности на Южных Курилах, которые японцы называют северными территориями. Абе заявил, что, тесно сотрудничая с господином Путиным, хочет добиться прогресса по проблеме мирного договора. Во время визита Путина в Японию в декабре 2016 года стороны отложили обсуждение вопроса территориального урегулирования до момента установления по-настоящему доверительных отношений. Абе заявил, что также намеревается обсудить вопросы безопасности на Корейском полуострове, связанные с ядерными испытаниями Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп разрешил министру обороны Джеймсу Мэттису принимать решение об изменении численности военного контингента в Сирии и Ираке. Об этом сообщает Рейтер. Представители Пентагона подтвердили эту информацию, но отметили, что пока никаких изменений сделано не было. Министерство обороны отмечает, что данное решение принято для более эффективной борьбы против террористической организации «Исламское государство». Официально контингент войск в США в Ираке достигает более 5 тысяч человек. В Сирии находится около 500 американских солдат. По данным Associated Press, по статистике Минобороны, не учтены военные, которые находятся на временной службе или учитываются по особым правилам содержания личного состава. Поэтому в реальности в Ираке может находиться около 7 тысяч военных, в Сирии значительно более 500. Представители береговой охраны Турции объявили, что все находившиеся на борту российского корабля «Лиман», получившего пробоину, спасены. Ранее сообщалось, что пропавшими без вести числятся 15 моряков. Турецкая газета «Хюрриет» со ссылкой на береговую охрану страны сообщает, что спасены 78 человек, находившиеся на борту российского судна. РИА Новости, также цитирующие сообщения береговой охраны Турции, указывают, что 78 – общее число эвакуированных с Лимана и столкнувшегося с ним судна «Ашот», шедшего под флагом африканского государства Того. В Лондоне рядом с парламентом полиция задержала вооруженного ножом мужчину, об этом сообщает телеканал BBC. По данным правоохранительных органов, пострадавших нет. Полиция оцепила место происшествия, идет расследование. 22 марта на Вестминстерском мосту британец Халид Масуд направил автомобиль на толпу туристов, после чего убил ножом полицейского. Нападавшего на месте застрелили сотрудники полиции. Жертвами нападения стали 5 человек, десятки ранены. Референдум в Турции о внесении поправок в Конституцию серьезно осложнил отношения между Европейским Союзом и Анкарой. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге. Меркель подчеркнула, что сообщения о нарушениях во время голосования вызывают большое беспокойство. Но Европа и Турция будут работать, чтобы вернуться к диалогу.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Высший совет юстиции Грузии выступил с инициативой, согласно которой в законодательстве страны должны появиться новые пункты, которые будут призваны защитить судей от клеветы и оскорблений. В оппозиции и гражданском секторе заподозрили в этом попытку ограничить свободу слова и выражения мнений. А противостояние в материале Владимира Унанянца.
Грузинские судьи больше не хотят выслушивать оскорбления, обвинения и критику в свой адрес. Инициатива Высшего совета юстиции подразумевает ответственность за слова, которые могут быть расценены как оскорбляющие честь и достоинство служителей Фемиды. Как заявила одна из авторов проекта, Ева Гуцеридзе, ранее выдвигавшаяся правящей партией на соискание должности судьи Европейского суда от Грузии, у общества неправильное представление о свободе слова, и это надо менять.
Рамки свободы выражения неправильно воспринимаются очень большой частью общества, будто бы это означает свободу заниматься клеветой. Чтобы предотвратить это, надо повысить информированность общества. Возможно, понадобятся тренинги для журналистов по этому вопросу. И если нужно, мы можем подготовить и законопроект.
Поддержал коллегу еще один представитель Высшего совета юстиции Кахабер Сапрамадзе, но с оговоркой – свобода слова при этом не должна пострадать.
С руганью, ставшей модной и выходящей за все рамки, должно быть покончено. Но ни в коем случае не за счет ограничения свободы выражения мнения. Имеются в виду личные оскорбления, оскорбления членов семьи судей. Частично речь идет о журналистах, которые, как минимум, не соблюдают этических норм. Возможно, в будущем мы будем думать об установлении каких-либо ограничений. Это основной лейтмотив данного заявления. И никто не говорит о том, что какие-то санкции должны быть приняты прямо сейчас, и кому-то надо зашивать рот.
Впрочем, именно так восприняли инициативу в оппозиции. При этом противники власти указывают на то, что автором идеи, нарушающей, по их мнению, свободу слова и выражения мнений, является Ева Гуцеридзе, которая по замыслу грузинской мечты должна была защищать права человека в Европейском суде, говорит представитель Единого национального движения Роман Гуцеридзе.
Это настолько глупая инициатива, что могла прийти в голову только нашим судьям. Почему тогда допустима критика депутата? Не удивлюсь, если это правительство примет такой закон. Поэтому хочу заранее выполнить план и сказать, что Мурусидзе, Утмелидзе, Назгаидзе и те две дамы не судьи, а личные слуги неформального правителя.
Между тем, в правящей партии тоже не все приветствовали инициативу Высшего совета юстиции. По мнению представителя грузинской мечты Левана Гугичаишвили, подобная практика опасна.
Принятие норм, которыми будут фактически закрывать людям рот, знаете, вы не имеете права этого говорить, может стать опасным на практике. Если мы живем в стране, которая признает принцип свободы самовыражения, плюрализма, демократии, то мы не можем создать привилегированную группу людей, критика в адрес которой будет караться законом. Так нельзя.
То, что служители Фемиды в стремлении защитить судей от клеветы несколько перегнули палку, считают и в гражданском секторе. По словам представительницы Центра по изучению и мониторингу прав человека Софо Вердзеули, у судей и сейчас достаточно возможностей защитить свою честь.
Сегодня на законодательном уровне существуют гарантии и рычаги, используя которые судья может защитить свою репутацию. Естественно, интерес к тому, чтобы государство обеспечивало защиту судей, легитимен. Но я думаю, что ограничением свободы слова и выражения этой цели не достичь. Лучшей гарантией уважения суда со стороны общества будет справедливое правосудие и эффективная борьба с существующими в судебной системе проблемами.
Схожей позиции придерживается и адвокат Давид Асатьяни. По его словам, свобода слова – большое достижение для Грузии. И делать шаг назад как минимум неправильно. По мнению специалиста, если подразумевается нарушение профессиональной этики со стороны адвокатов или прокуроров, то соответствующие механизмы дисциплинарной ответственности уже существуют. И необходимости введения каких-либо дополнительных санкций нет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сухумский городской суд сегодня приступил к рассмотрению жалобы начальника управления уголовного розыска МВД самопровозглашенной республики Абхазия Джимми Ажаба на постановление следователя генпрокуратуры Руслана Лагвилава о возбуждении против него уголовного дела. До начала рассмотрения жалобы прокурор заявил отвод судьи, обосновав его личной заинтересованностью в исходе дела. За ходом процесса следит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
21 апреля нынешнего года Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска Министерства внутренних дел полковника милиции Джимми Ажиба. Ему вменяются в вину две статьи Уголовного кодекса – превышение должностных полномочий и вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере по двум эпизодам. Расследованием уголовного дела занимается Следственное управление Генеральной прокуратуры. В чем состоит само преступление, о каком превышении полномочий и каком вымогательстве идет речь, пока непонятно. И адвокат, и прокуроры говорят, что существо жалобы подозреваемого и детали уголовного дела будут обнародованы в процессе их оглашения в суде. Начальник уголовного розыска МВД Джимми Ажиба подал в суд жалобу на постановление старшего следователя Генеральной прокуратуры Руслана Лагвилава о возбуждении уголовного дела. Сухумский городской суд под председательством судьи Белы Хасая сегодня приступил к рассмотрению жалобы Джимми Ажиба. Установив личность подозреваемого, судья Била Хасая поинтересовалась у сторон, будут ли какие-нибудь ходатайства. Джимми Ажиба и его адвокат выразили доверие суду, но прокурор Надина Мукба заявила ходатайство об отводе судьи Белы Хасая и привела следующие аргументы.
По имеющейся информации, а также личного визуального наблюдения, вчера примерно в 19:30 возле здания Генеральной прокуратуры Республики Абхазия адвокат Барцыц и представитель суда Хасая вели беседу, что противоречит нормам уголовно-процессуального права, так как адвокат Барцыц представляет интересы подозреваемого Ажиба. Кроме того, примерно в 21:30 часов того же дня начальник УР МВД Республики Абхазия Ажипа, первый заместитель МВД Республики Абхазия Зухба, адвокат Барцыц, а также председатель Сухумского городского суда Хасая находились недалеко от места жительства судьи Хасая и совместно вели беседу. Данный факт наблюдался работниками Генеральной прокуратуры, о чем была составлена соответствующая докладная на имя Генерального прокурора Республики Абхазия. Приведенные выше доводы свидетельствуют о наличии оснований для отстранения судьи Хасая от рассмотрения жалобы в интересах Ажипа, так как вышеуказанные действия судьи Хасая следует рассматривать как свидетельство о ее личной заинтересованности в исходе дела, что исключает ее возможность в участии в рассмотрении данной жалобы.
Дело в том, что председатель Сухумского городского суда Бела Хасая живет в соседнем с прокуратурой доме, поэтому камеры видеонаблюдения, установленные на здании Генеральной прокуратуры, зафиксировали описанные Надиной Мукба эпизоды. Адвокат Ажипа Аида Барцыц не согласилась с доводами прокуратуры. Она сказала:
если уважаемый представитель прокуратуры ссылается как на доказательство на съемку видео, то по данной съемке, я думаю, можно лицезреть, что переговоры, так называемые, состоялись в течение там каких-то минут. А что касается того, что 21:30, если я не ошибаюсь, состоялась встреча с моим подзащитным, то закон об адвокатуре и адвокатской деятельности не запрещает мне вести разговоры в любом отведенном месте, в любое назначенное время мною. То есть у меня нет никаких запретов и ограничений в этом смысле. Считаю, что ходатайство об отводе является незаконным и необоснованным, прошу его оставить без удовлетворения.
Судья Бела Хасая поинтересовалась у прокурора, почему прокуратура не предоставила свои доказательства сразу. На это прокурор Надина Мукба ей ответила, что доказательства будут представлены председателю Верховного суда Зурабу Агума. Судья удивленно спросила: ходатайство будет рассматривать председатель Верховного суда? Прокурор Надина Мукба пояснила, что согласно требованию Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, вопрос отвода председателя городского суда должен рассматривать председатель Верховного суда. Бела Хасая назначила следующее заседание на завтра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Глава Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южной Осетия Заза Дриаев подал в отставку, не дожидаясь кадровых решений нового президента. На эту должность, по оценкам местных наблюдателей, претендует с десяток человек, которые на выборах приняли сторону новоизбранного президента Анатолия Бибилова под прицелом его сторонников и другие хлебные места. Как живет Ахалгорский район после выборов, узнавал Мурат Гукимухов.
Приблизительно неделю назад глава Лениногорского района Заза Дриаев уволился по собственному желанию. В одно время с теми управленцами Леонида Дебилова, кто решил подать в отставку самостоятельно, не дожидаясь увольнения от нового президента. Говорят, Анатолий Бибилов был дружен с Зазой Дриаевым и даже рассчитывал видеть его в рядах своих сподвижников. Отношения стали прохладными, когда Дриаев принял назначение из рук Дебилова. Вроде бы Анатолий Ильич не простил переход товарища на сторону его политического конкурента. Кстати, Анатолий Бибилов выиграл в Ленингорском районе, как отмечают наблюдатели, во многом из-за влияния Эдуарда Кокойты в Циногарской зоне, но проиграл в районном центре. По уверениям местных, ленингорские голоса получил именно Заза Дриаев, причем получил честно. Исполняет обязанности главы района первый заместитель главы Владимир Гулиев. Как я слышал, родственник экс-президента Леонида Тибилова. На протяжении всей избирательной кампании он активно выступал за Леонида Харитоновича, но в последний момент перешел на сторону Анатолия Ильича. Вот такая иллюстрация к прошедшим выборам. Без идеологического пафоса, вполне себе житейская. Про то, как люди пытаются не упустить редкий шанс, который им подбрасывает избирательная кампания. Иногда люди угадывают, иногда ошибаются. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, после выборов жизнь в райцентре заметно оживилась. Сторонники победителя в предвкушении массовых оставок тибиловцев. Люди, не стесняясь, открыто примиряются к должностям.
Члены партии «Единая Осетия» ходят в организациях, например, 3 раза были в больнице, спрашивают, где главврач. Почему это так лежит? Почему стол, например, так стоит? Здесь скоро будет по-другому. Еще какие-то медикаменты просят без рецепта, без назначения врача. Просто сами так себя ведут. Показываю, что здесь хозяева в районе, это мы.
Какая им дело, что проверяют больницу? Кто они такие? Я даже сказала, почему не вызываете милицию, когда на вас кричат, почему это так лежит.
Вот такая ситуация у нас. Знаю, что какие-то люди готовы работать в ЖКХ, говорят, что у них определены места, где они будут работать.
Вот это ровно то, о чем переживали люди, которые симпатизировали лично Анатолию Бибилову, но голосовали против него. Они говорили, что в его окружении хватает безбашенных товарищей, и не дай бог, если они получат портфели. Между тем, говорит Тамара Меркашвили, она была в Схинвале, встречалась с людьми из команды Бибилова. Ей сказали, что никаких массовых увольнений не предвидится, говорит Тамара Меркашвили.
Увольнять из должности тоже не собираются, как сегодня мне сказали в Схинвале, что, скорее всего, не будет смена огромнее там. Ну, наверное, некоторые сами уйдут, очень-очень незаметно будет их число, вот так мне сказали. Вот это сравнивали, когда была смена власти в Грузии, они не возбудили разных чиновников, уголовные дела всех прошали, и это сказали, что это называется кохабитация. Ну, как сказать, благо государства. Забивают, прощают. И в этом это называют, что вот здесь тоже началась кохабитация.
Ну и, конечно, в Оренбурге говорят о будущем главе районной администрации. Претендентов наметилось уже с десяток. Звучат имена в маршрутках, офисах. Причем это не просто сплетни, как версии. Это обсуждение амбиций, заявленных соискателями должности главы или их близкими. В общем, в районе ждут внимания нового президента. Причем многие, как спасение. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Абхазии. С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Нужная газета публикует мнение бывшего генерального прокурора Абхазии Алексея Ломия о незаконных застройках в Пицунда-Мюсерском заповеднике. Абхазское телевидение подкинуло хорошую идею для бизнеса. Для начала находишь инвесторов, готовых вложить деньги хотя бы на полгода. Дальше неожиданно для властей начинаешь строиться. Не суть что. Главное, что незаконно и в неположенном месте. Доводишь строительство почти до конца. Далее сливаешь информацию, чтобы разгорелся скандал. Остается надеяться, что будет разбор полетов. Всех чиновников поругают в присутствии журналистов и телевидения. И последний шаг. Руководство страны дает команду компенсировать твои расходы и выделить место под строительство на законных основаниях. Сложность только в неожиданности стройки и в составлении раздутой сметы. В итоге получаешь назад свои затраты, навар и новое место под уже законное строительство, которое можно освоить за счет заработанных средств или в крайнем в случае продать. Хорошая схема, не правда ли? Между Россией и Абхазией заключены десятки соглашений в области экономического сотрудничества. Однако идет реализация лишь недорогих совместных проектов, пишет газета «Республика Абхазия». Один из первых иностранных инвесторов, совладелец первого супермаркета в Абхазии «Континент» в городе Гагра, Игорь Варов прокомментировал эту проблему. История бизнеса Игоря Варова очень поучительна для других потенциальных российских инвесторов. Однако она показательна и нюансами, которые вскрывают причины, почему российский бизнес не рвется в Абхазию. Игорь Варов поясняет, в Абхазии другие правила игры в силу специфической социальной культуры. Главное, у нас очень плотные связи между людьми. Здесь почти невозможно применить ни правовой, ни административный ресурс, потому что административный есть у каждого, а правовой пока разлетается о дружеские и фамильные связи, а значит споры вынуждены решать в личном диалоге. И чаще основывается не на документах и законе, а на понятиях. Континент, который был построен в 2004 году, теперь разваливается. Сегодня я являюсь генеральным директором СП «Континент М». Мы не работаем в здании супермаркета, но мы как смогли частично сохранили коллектив. Продаем тот же ассортимент, который реализовывал «Континент», кроме продуктов питания. Игорь Варов считает, что для всех участников бизнеса нужно создавать равные условия. Например, в предприятиях должны стоять кассовые аппараты, должна быть строгая отчетность, должны выплачиваться белые зарплаты, вовремя и всеми должны быть уплачены налоги. Сегодня же многие предприниматели просто не платят налоги, чем существенно подрывают экономику страны. По его словам, один из самых сложных вопросов абхазской реальности – это то, что кое-кто следует традициям народной дипломатии. Такая социальная культура страны, в которой намерен работать иностранный капитал, бизнесу непонятна и на бумаге не прописано, поэтому российские инвесторы и не спешат в Абхазию. Агентство «Абхазия-Информ» сообщает, что в парламенте идет процесс формирования персонального состава комитетов. В парламенте 6-го созыва утверждено 6 профильных комитетов. Депутат парламента может быть членом не более 2 комитетов. По информации, полученной «Абхазия-Информ» от разных источников, в Комитете по государственно-правовой политике, возглавляемой Валерием Агарба, намерены работать 12 депутатов: Ахра Абухба, Александр Анквап, Дмитрий Ардзимба, Лаша Ашиба, Дмитрий Гумба, Илья Гуния, Дмитрий Дбар, Алхаз Джинджоля, Рауль Лоло, Каха Пертая, Батал Тапаго и Александр Цишба. В Комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам председатель Натали Смыр изъявили желание работать Валерий Агарба, Батал Айба, Александр Анквап, Тайфун Ардзимба, Ливон Дащан, Батал Тапаго и Нал Тарба. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Грузия развивает свой успех на европейском направлении. Тбилиси и Афины договорились об оказании помощи нелегально находящимся в Греции гражданам Грузии. Речь идет о сотне тысяч человек. Поэтапный план в первую очередь коснется тех нелегалов, которые присматривают в Греции за людьми с ограниченными возможностями. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Майя Нинуа не так давно стала выходить на улицах Афины, не боясь депортации, чувствуя себя относительно защищенной. Спустя 9 лет незаконного проживания в Греции она смогла получить заветную для всех нелегалов Греции Вивиоси, синюю справочку, которая выдается на время легального нахождения в Греции до решения вопроса о виде на жительство. Майя никак не может забыть кошмар нелегального проживания. Никакой медицинской страховки. Да что там страховка? У тебя нет никаких прав. Находишься постоянно под страхом, что тебя остановит полиция. Твоя жизнь находится в опасности, потому что ты нелегал. И государство не знает о твоем нахождении на ее территории. Если что-то с тобой случится, об этом может никто не узнать. Без документов приходится соглашать на такую работу, где работодатели эксплуатируют тебя. И ты не можешь ничего сделать, даже обратиться за помощью еще к полиции, потому что у тебя нет документов. Сколько граждан Грузии в Греции находится в таком положении, точной статистики нет. По неофициальным данным, отмечает посол Грузии в Греции Йосиф Нанубашвили, число грузинских нелегалов варьируется от 150 до 220 тысяч человек. Большинство из них – женщины. Грузинский дипломат надеется, что в скором времени эти люди смогут облегчить свою жизнь и легализовать свое нахождение в Греции. Оптимизм вселяют принятые в Греции 28 марта текущего года поправки к закону об иммиграции. Он увеличивает список тех документов, которые позволят гражданам третьих стран, в том числе и грузинским нелегалам, получить вид на жительство. Йосиф Нанубашвили приводит конкретный пример.
Таким документом могут стать квитанция о перечислении денег в Грузию в течение 7 лет. Нужно, чтобы фиксировалось, что именно этот человек ежегодно перечислял деньги из Греции. Мы изучили уже этот вопрос и установили, что большинство финансовых институтов, к которым обращаются наши граждане, за денежные перечисления выдают такую справку.
По словам Йосифа Нанубашвили, греческая сторона окажет техническую помощь для правильной интерпретации новых поправок, чтобы как можно больше граждан Грузии воспользовались этими льготами. В свою очередь, грузинские власти намерены после консультации с юристами, оказывающими помощь грузинским нелегалам, предложить Афинам другие инициативы, упрощающие процесс легализации пребывания в стране. Одна такая просьба у Тбилиси к Афинам уже есть – вновь открыть законодательное окно, которое позволит грузинским нелегалам ухаживать за лицами с ограниченными возможностями легализовать свое пребывание в Греции. Такое окно греческими властями было открыто в 2013 года всего на 6 месяцев. Тбилиси надеются, что на этот раз это окно останется открытым гораздо дольше. Хорошо, что правительство Грузии начало заботиться о нелегальных иммигрантах, говорит исследователь Центра безопасности и развития Грузии Гугит Аквидашвили. Впрочем, поясняет он, власти Грузии обязывает к этому Еврокомиссия в рамках предоставления безвизового режима. В то же время эксперт предостерегает граждан Грузии.
Подобные льготы будут распространяться лишь на тех граждан Грузии, которые уже находятся в странах ЕС и Шенгенской зоны и вовлечены в какую-нибудь трудовую деятельность. Это не означает, что если граждане Грузии теперь воспользуются безвизовым режимом, а потом нарушат его условия, смогут получить легальный статус для пребывания на территории ЕС.
Поэтому данные льготы, продолжает Гугит Агвиташвили, не могут увеличить поток мигрантов, но зато помогут Грузии и ЕС снизить риск случаев торговли людьми и других возможных рисков нелегальной миграции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Грузия и Румыния должны расширить региональное сотрудничество для того, чтобы более эффективно использовать транзитный потенциал Черного моря. Об этом было заявлено на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и президента Румынии Клауса Йоханниса. Сообщает новости Грузии со ссылкой на пресс-службу администрации правительства. Накануне Йоханнис принял находящегося с визитом в Бухаресте премьера Грузии в резиденции Катрачини. Стороны обсудили процесс интеграции Грузии в ЕС и НАТО и отметили достигнутый на этом пути прогресс. Президент Румынии также выразил надежду, что безвизовое сообщение с ЕС будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических и инвестиционных отношений государств, а также укреплению связи между народами и развитию туризма. В ходе встречи стороны также говорили о региональных проблемах и ситуации на неподконтрольных Тбилиси территориях. Глава грузинского правительства подчеркнул важность работы в стране миссии наблюдателей ЕС в Грузии и отметил участие в ней представителей Румынии. Решение сухумских властей о начале выдачи вида на жительство для грузинского населения неприемлемо, заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетливан Цехилашвили. Официальные Тбилиси считают, что эти действия в очередной раз ущемляют права грузин, проживающих в самопровозглашенной республике Абхазия. По словам Цехилашвили, центральные власти Грузии намерены включить данный вопрос в повестку дня международных переговоров в Женеве, а также продолжить борьбу по защите прав людей, проживающих на оккупированных территориях. Во всех других форматах, существующих сегодня, передает новости Грузия. По информации местного МВД, вид на жительство будет выдаваться на 5-летний срок иностранным гражданам или лицам без гражданства. Обладатели вида на жительство, которые покинут Абхазию на срок более полугода, будут его лишены. Они также не имеют политических прав и не могут приобретать недвижимость в Абхазии, хотя могут ее продать или передать по наследству. Согласно проведенной в республике в 2011 году переписи населения, в Абхазии проживает более 46 тысяч этнических грузин, которые составляют около 19% населения региона. Правящая партия «Грузинская мечта» начинает сбор подписей для инициирования поправок в Конституцию страны. Такое решение было принято сегодня на встрече депутатов парламентского большинства в Центральном офисе партии в Тбилиси, передает новости Грузия. Для начала процедуры внесения поправок необходимо 200 тысяч подписей избирателей. В связи с этим с 5 по 15 мая председатель парламента Грузии Ираклий Кабахидзе, возглавляющий Государственную конституционную комиссию, ознакомит население страны с запланированными поправками. Поправки предлагают упразднение прямых президентских выборов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси состоялось публичное обсуждение проекта гидроузла «Нянскрагэс», строительство которого предполагается в высокогорной Сванетти. В нем приняли участие представители правительства и гражданского сектора, а также грузинские и международные эксперты и местные жители. Правозащитники и представители третьего сектора потребовали рассекретить договор, заключенный между государством и инвестором из Южной Кореи. В свою очередь, представители правительства рассказали о положительных сторонах проекта. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Организатором мероприятия является акционерное общество «Нэска Гидро». Она создана в 2015 году в результате сотрудничества между партнерским фондом Грузии и государственной компанией из Южной Кореи «Кей-Вотер». Основной целью акционерного общества является возведение в русле реки Нэска масштабной плотины и комплекса ГЭС. Вырабатываемая на нем электроэнергия будет целиком направлена на потребности местного рынка. Строительство планируется завершить к 2020 году. После 35-летней эксплуатации комплекс полностью перейдет от инвестора во владение государства. Об этом во вступительном слове рассказала заместитель директора партнерского фонда Натия Турнава. После этого представители Нэска Гидро представили обширный доклад, в котором говорилось о предполагаемом воздействии комплекса на социальную и природную среду региона, а также пути решения проблем. В последующих прениях выяснилось, что местные эксперты и неправительственный сектор ждут ответов совсем на другие вопросы. Гражданский активист Сотна Гамсахурди обратил внимание присутствующих на совершенную секретность договора, заключенного между государством и инвестором. По словам активиста, подобная непрозрачность наводит на некоторые подозрения.
Месяц назад я обратился с иском в городской суд о конфиденциальности проектной экономической части договора. На это я получил от замминистра энергетики Рухадзе ответ, что данная информация является конфиденциальной. Общественность должна знать, по какой цене государство обязывается закупать электроэнергию от инвестора. Не получится ли так, что она будет дороже импорта? Согласно открытому меморандуму, заключенному между государством с инвестором, аналогичной Худонской ГЭС, выработанная на ней электроэнергия обойдется нам в 10,5 центов, что значительно дороже импорта. По какому праву партнерский фонд скрывает от нас эту информацию?
В ответ представитель Минэнергетики Тамар Мелькишвили заявила, что конфиденциальность договора была одним из требований инвестора.
Законодательство Грузии допускает понятие коммерческой тайны. Соответственно, инвестор воспользовался этим правом, и правительство Грузии пошло ему навстречу. Так как инвестор ведет переговоры с международными финансовыми институтами, ряд положений договора не станут достоянием общественности. Мы допускаем, что это случится после завершения переговоров.
Еще один вопрос, который прозвучал в ходе дискуссии, касался сроков передачи Нэска ГЭС в собственность государства. Некоторые эксперты выразили сомнение, что через 35 лет станция будет находиться в удовлетворительном состоянии. Не получится ли так, что ресурс станции к этому времени окажется полностью выработанным, спрашивали эксперты. На эти вопросы в завершении встречи ответила заместитель директора партнерского фонда Натия Турнава.
Исходя из высокого общественного интереса, скажу, что цена вырабатываемой энергии будет полностью конкурентной и намного дешевле той, что вырабатывается на теплостанциях. Необходимо понимать, что наш договор с нашими партнерами обоюдовыгоден. Мы получим дополнительную мощность, способную покрыть зимний дефицит, который мы компенсируем за счет импорта или дорогой электроэнергии с теплостанций. В свою очередь инвестор получит возможность полностью перекрыть средства, потраченные на строительство узла. В завершении скажу, что согласно договору передача ГЭС в собственность государства произойдет после его изучения международными экспертами.
По оценке эксперта в сфере энергетики Андрея Гвидиани, публичное обсуждение проекта является одной из обязанностей инвестора. К сожалению, по причине конфиденциальности договора общественность так и не получила ответа на волнующие вопросы, резюмировал эксперт.
По причине засекреченности проекта дискуссия прошла на фоне эмоций, где, несмотря на справедливые замечания оппонентов проекта, было мало конкретики. По неофициальной информации, стоимость строительства ГЭС колеблется на отметке в 1 миллиард долларов, что, согласно общемировой практике, достаточно дорого. Только длина тоннеля, по которому будет осуществлен подвод воды, равняется 27 километрам. По этим косвенным данным мы можем судить о цене вырабатываемой энергии. Конечно, хотелось бы отойти от практики непрозрачности, которая обычно присуща государственным соглашениям. Остается уповать на то, что государство не смогло найти инвестора на более выгодных условиях.
По заверению организаторов встречи, публичное обсуждение проекта будет продолжено, в том числе путем организации встреч с населением на местах. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Гагре состоялось выездное заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия, в котором принял участие президент Рауль Хаджимба. Оно было посвящено предстоящему летнему туристическому сезону. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Гагре состоялось выездное заседание Кабинета министров Абхазии с участием президента республики Рауля Хаджимба, посвященное подготовке к предстоящему летнему курортному сезону. Его открыл и вел премьер-министр республики Беслан Барциц. Говоря о готовности к сезону национальной туристической кампании, объединившей 5 экскурс-бюро, министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкая отметил.
Бюро, автобусный парк готов, все 20 машин в строю, плюс еще одну машину 50-местную, вот сейчас недавно приобрели. Водители будут носить специальную форму, темные брюки и светлые сорочки. У нас готово мобильное приложение. Я уже показывал это нашим журналистам. Очень удобное мобильное приложение. На данный момент мы проводим масштабную аттестацию всех экскурсоводов, 500 человек.
Но всего этого мало, сказал Автандил Гарцкая. Не каждый год будет приезжать такое количество туристов, как в прошлый сезон, из-за благоприятной внешней конъюнктуры. Следовательно, за туриста надо бороться, привлекать его повышением уровня сервиса. Туриста, убежден он, мы должны носить на руках. Министр продолжил.
Я не оговорился. Именно на руках, потому что от туризма в страну заходит до 10 миллиардов рублей в виде доходов. Столько денег попадает в оборот, большая часть которой остается на руках у наших людей. К сожалению, пока ненадолго, так как вынуждены покупать на эти деньги продукты и товары за рубежом. Но представим, что мы этих денег не зарабатывали. Что тогда? Вспомним прошедший сезон цитрусовый, провальный из-за болезни, непогоды. Сейчас уже весной, можно сказать, рыба прошла мимо бюджета. Мы не знаем, как точно сложится в этом году сезон. Но пока по сравнению с прошлым годом идет падение продаж на гостиничный сектор, в котором отдыхают до 250 тысяч человек в общем. Львиная доля налогов, которые поступают, поступает именно от этого сектора.
Один из важнейших аспектов успешности сезона – обеспечение безопасности и правопорядка. С 1 мая, сказал на заседании министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия, переводим личный состав гор-райотделов на двухсменный режим. Сутки отдыхают, сутки работают. Особое внимание он уделил внешнему виду сотрудников милиции. Надо достойно встречать гостей. Сотрудник милиции должен быть как положено одет, не должен быть в поношенной рубашке. Мы изыщем средства, чтобы к началу мая сотрудники выглядели достойно. Конец цитаты. Глава администрации Гагрского района Заурб Ганба отметил, что в прошлом году денежных поступлений в курортно-туристической сфере по району было на 12,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Высокими темпами продолжается строительство мини-гостиниц. В эксплуатацию введены 24 новых объекта. Выступивший в заключение президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба отметил в частности, что этот строительный бум должен строго контролироваться государством. Он напомнил о своей позавчерашней поездке в Пицунду, где выявлены незаконно строящиеся объекты в заповеднике. Президент продолжил.
Никто не говорит, что это только в Пицунде. Та же самая ситуация в Гаграх. Вы посмотрите, Гагра превращается в каменный мешок. Кто разрешил нарушать тот архитектурный стиль, который складывался в этом городе, в городе Сухум? Со всех сторон окружили эти дома с незаконно построенными гостиницами, которые сегодня называются домовладениями. И как они оформляются в последующем? Дом возвели, глава администрации сидит, молчит, не видит или делает вид, что не видит. В это же время, как говорится, все рядом живущие прокуроры, министры, все знают о том, что это незаконно строится. И в конечном итоге у нас суды принимают соответствующие решения. В судебном порядке все это узаканивается. Вы что, все с ума посходили?
При этом, добавил президент, государство фактически ничего от этих построек не получает. Отношение к такого рода застройке будет жестким. Хаджимба напомнил, что поручил премьеру в течение 10 дней решить вопрос по всем незаконным строениям, а также вопрос привлечения к ответственности лиц, которые давали разрешительные документы на такое строительство. Он остановился также на проблемах налогообложения, утилизации твердых бытовых отходов, обеспечения отдыхающих продуктами питания отечественного производства, в первую очередь овощами и фруктами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подходит к концу первой недели президентства Анатолия Бибилова. После грандиозной церемонии инаугурации на Схинвальском городском стадионе и отставки прежнего правительства провозглашенной республики наступила полная тишина. Слушает тишину Ирина Келесаева.
Ожидаемая сенсация может и не получиться, ведь собрать работоспособное окружение, используя резерв предвыборного штаба, Анатолию Ильичу вряд ли удастся. Информационный вакуум, в котором оказались жители республики, порождает нескончаемый поток домыслов и предположений. Пауза в верхах провоцирует народ на создание собственного вымышленного правительства. К примеру, на должность министра культуры уже определили единоосса Юрия Габараева, который возглавляет парламентский комитет по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ. Министром здравоохранения народная молва назначила главврача местной соматической больницы Маира Кукоева. Комитет информации прочит Суслану Кукоеву и его жене Елене Марзоевой, которые несколько лет исправно защищают информационные тылы Анатолия Ильича и его кураторов. По другой версии, главным информационщиком государства станет депутат от «Единой Осетии» Петр Гасиев, а ГТРК ИР возглавит парламентский журналист Мадина Валиева. Рассказывают о якобы нешуточных страстях и в самом парламенте по поводу избрания на освободившуюся должность спикера и даже желание рядовых сторонников Бибилова стать его президентскими советниками. Самые близкие Леониду Тибилову люди давно написали заявление по собственному желанию. Это министр культуры Мадина Устаева, советник Давид Санакоев, личный пресс-секретарь Ганна Яновская, помощник президента Мадина Кузаева, секретарь Совета безопасности Анатолий Плиев, глава внешней разведки Суслан Гатикоев. Остальное чиновничество, неплохо пригретое при прошлом президенте, ищет возможности остаться уже при новом. К примеру, по неофициальной информации, ни один из советников экс-президента так и не решился уйти добровольно. Мало того, серый кардинал тибиловской власти и его ближайший друг Борис Чочев по-прежнему остается в строю. Цхинвали гадает, в какой должности он выплывет уже при этой власти и даже делает по этому поводу шуточные ставки. По слухам, которые активно муссируются в обществе, не собирается уезжать из Цхинвала и глава правительства Дументи Кулумбегов. Объясняется это тем, что на этом якобы настаивают в самой Москве. Впрочем, как и на министре строительства Эдуарде Дзагоеве. Неделю цхинвальцы обсуждают и возможного министра внутренних дел, который станет преемником Хсара Лавоева. Согласно одним предположениям, возглавить МВД может приближенный к Эдуарду Кокойте депутат от Народной партии Сергей Харебов. Для пущей убедительности добавляют, что это личная просьба экс-президента, который во время предвыборной кампании призвал своих многочисленных сторонников голосовать за Бибилова. Не прекращают вести свои войны и армия интернет-троллей. На днях их гневным нападкам подвергся ректор Югостинского государственного университета Вадим Тадеев. Кто-то усмотрел в этом желании интернет-вояк продлить и оправдать свое существование в сети. Другие – возможность повлиять на его отстранение от должности, за которую тоже, по неофициальной информации, уже ведутся споры между страждущими заполучить ректорское кресло. Внимание к назначениям Бибилова не случайно. Вся предвыборная кампания кандидата и активность в социальных сетях его сторонников проходила под общим девизом «С новым президентом в новую жизнь». Демонизация тибиловского управления методов работы его чиновников и противопоставление ей народности и простоты нового президента привлекло к нему голоса большинства избирателей. И именно это большинство ждет сейчас чудесных перемен. Пристально наблюдают за происходящим и те, кто предпочел отдать голоса другим кандидатам. Любое кадровое назначение Анатолия Бибилова будет внимательно изучаться и избирателями. Республика превратилась в ждунов, хотя ждать на самом деле осталось недолго. Кабинет министров Анатолий Ильич обещал сформировать в течение 2 недель, одна из которых уже прошла. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь о погоде. Последние две ночи в некоторых регионах Грузии столбики термометров опускаются ниже нулевой отметки. Неожиданное похолодание поставило под угрозу урожай этого года, а кое-где и вообще его уничтожило. Что рассказывают фермеры, что обещает им Министерство сельского хозяйства, в материале Анастасии Славинской.
В селе Таргамеули, которое расположено в Мартвильском муниципалитете, виноградник Зазы Гагуа самый большой. 4 года назад он начал выращивать сорт винограда Оджалеши, редкий из-за своей прихотливости. Он с супругой в этом году рассчитывали собрать первый полноценный урожай, однако неожиданно ударившие морозы изменили их планы. Листья лозы засохли и осыпались из-за сильного ветра. Заза говорит, что по прогнозу минусовой температуры не предвиделось. Если бы об этом было известно заранее, они смогли бы что-нибудь предпринять. К примеру, разжечь небольшие костры вдоль всего виноградника и таким образом согреть растения, говорит Заза.
Сейчас единственное, что мы можем, просто сохранить этот виноградник, чтобы в будущем он дал плоды. В этом году урожая уже не будет, и в таком положении все село.
Говорит Заза. Замерзли, как рассказывают фермеры, фруктовые деревья и в Горийском муниципалитете.
Все фруктовые деревья испорчены. Виноградная лоза, ореховые деревья, абрикосовые. По поводу яблок пока сказать сложно, но если не потеплеет, испортятся и они. Шутка, что ли? Столько мучиться, ухаживать, растить, ожидать только этого. Все мы в таком положении оказались.
Сказал фермер. Руководитель департамента координации с регионами при Министерстве сельского хозяйства Шалва Кириселидзе говорит, что представители ведомства сейчас изучают ситуацию непосредственно на месте, в муниципалитетах. На это, по его словам, уйдет несколько дней. Предпримет ли что-нибудь ведомство, подсчитав убытки, Кириселидзе пока ответить не может.
В различных регионах была зафиксирована температура от минус 2 до минус 4 градусов. Пострадали многолетние саженцы. Необходимо определенное время, чтобы установить степень их повреждения. Наши службы активно вовлечены в процесс, ездят в села, которые пострадали. Через несколько дней будут подсчитаны убытки.
Между тем, страховые компании не покрывают убытки, нанесенные весенними морозами. И это, говорит глава Ассоциации фермеров Грузии Нино Замбахидзе, не единственный минус нынешней системы агрострахования. Представители бизнес-сектора хотят иметь возможность застраховать определенный продукт от определенных обстоятельств. Но то, что необходимо фермерам, не страхуют. Это весенние морозы, засуха. Невозможно застраховать и скотину. Это 3 очень важных вещи, которые необходимы фермерам. Говорит Замбахидзе. Синоптики обещают потепление. Согласно прогнозу, минусовая температура сохранится лишь в высокогорных районах страны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы получаем лучшее из обоих миров. От России силу и безопасность, от Европы богатство и комфорт. Так писал положение выходцев из России, живущих в Европе, и связанных с ними криминальными кругами, один из них. Эту цитату приводит в своем докладе «Коминтерн. Как Кремль использует сети российского преступного мира в Европе» британский специалист по вопросам безопасности Марк Галлиотти. Он утверждает, что Европа в последние годы сталкивается с качественно новым феноменом, который он назвал «базирующейся в России организованной преступностью». Об этом в рубрике «Панорама» Марк Галлиотти беседует с Ярославом Шимовым.
Русская мафия – тема для Европы не новая. Во многом она превратилась в стереотип. Брутальные ребята с короткими стрижками, татуировками и золотыми цепями. Но вы предложили новый термин – базирующаяся в России организованная преступность, сокращенно БРОП. В чем, по-вашему, отличие этого явления от, в кавычках, старой доброй русской мафии?
Татуированные колоритные бандиты, которых так любили показывать в кино и по телевидению, как социально значимое явление, в любом случае уже принадлежат прошлому. По крайней мере, в Европе. Современные российские мафиози здесь – это своего рода бизнесмены, обеспечивающие поставки наркотиков, контрабандных товаров, оружия и тому подобного на рынок европейских стран, координирующие свою деятельность с местными преступными кругами. Но если говорить о моем исследовании, то оно посвящено одному аспекту – взаимодействию российских государственных органов, в частности спецслужб, с организованной преступностью в Европе. Отсюда моя концепция БРОП. Если вы обычный бандит, переехавший из России в Европу, российские власти не имеют возможности вас контролировать. Но если у вас сохранились связи с Россией, у вас там семья или ваш бизнес связан с этой страной, или по каким-то иным причинам вы часто туда ездите, то у спецслужб появляется возможность при необходимости оказать на вас давление. Вас настоятельно попросят время от времени оказывать некоторые услуги. И это будет предложение, от которого нельзя отказаться. Моя концепция как раз основана на том, что спецслужбы России используют связанные с этой страной криминальные круги в Европе в собственных целях.
Есть какие-то прямые доказательства таких связей, или это скорее предположения, основанные на косвенных доказательствах?
Кое-что есть, конечно. Например, пару лет назад в Турции произошли убийства нескольких чеченцев, связанных в прошлом с антироссийскими сепаратистами. Часть преступлений, как потом сообщила турецкая контрразведка МИД, была осуществлена заказными убийцами, приехавшими из Москвы людьми из криминального мира. В то же время были установлены связи между преступниками и представителями российских спецслужб. Конечно, такие вещи не происходят регулярно, но вполне достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что время от времени спецслужбы прибегают к услугам гангстеров для исполнения некоторых щекотливых миссий.
Но это, как вы сами говорите, нечастые случаи. А в более широком плане, каковы выгоды обеих сторон от такого сотрудничества?
Для представителей криминального мира, как я уже сказал, это просто гарантии безопасности в той части их жизни и деятельности, которая связана с Россией. Для государства же такие связи – это расширение при необходимости своих разведывательных возможностей. В целом, российские спецслужбы многочисленные, мощные, неплохо подготовленные и агрессивные. Но именно потому, что масштабы их деятельности в Европе, да и не только, весьма велики, иногда у них возникает необходимость в проведении неких специфических операций с помощью людей, непосредственно с ними не связанных. Тут и могут пригодиться бандиты. Что я имею в виду? Ну, например, несколько лет назад агент российских спецслужб был тайно вывезен с Кипра с помощью членов местных криминальных группировок, связанных с Россией и имеющих богатый опыт контрабандных операций. Есть вещи, на первый взгляд, непосредственно не связанные с госструктурами России. Например, это пополнение российскими криминальными кругами в Европе черной кассы, средства из которой могут использоваться потом для финансирования политических кампаний в европейских странах. Но доказать непосредственную причастность официальной Москвы к этим действиям очень непросто.
Почему тогда услуги гангстеров не были использованы в столь нашумевших случаях, как, например, убийство Александра Литвиненко?
Возможно, в этом случае нужна была стопроцентная надежность. Вспомните, опять же, способ, каким убили Литвиненко, с помощью полония, вещества редкого и весьма дорогого. Тут еще многое зависит от того, какого рода заказ имеется, и есть ли в данной стране люди, способные его выполнить. Если взять ту же Великобританию, то туда российские бизнесмены с криминальными связями приходили в основном за тем, чтобы обзавестись имуществом, недвижимостью для себя, своих семей, своих любовниц. Туда они посылали своих детей учиться. И до недавнего времени Британия просто не была тем местом, где они готовы были наследить. В целом, однако, прослеживается четкая закономерность. Чем шире распространение БРОП в Европе, тем более привлекательным активом она становится для российских спецслужб.
Можно ли говорить, что что-то существенно изменилось в этом контексте после 2014 года, когда начался нынешний кризис в отношениях России и стран Запада?
Изменения начались еще раньше, но после 2014 года они стали более заметны. Например, как ни комично это звучит, контрабандные поставки санкционного сыра из Европы через Белоруссию. Что более существенно, это активизация схем отмыва денег, вывода средств из России, в том числе в обход европейских санкций. Другое следствие резкого ухудшения отношений между Россией и Европой после 2014 года – это усиление российской разведывательной деятельности в европейских странах, которая становится все более агрессивной. Отсюда все более частая нужда в услугах криминальных кругов, связанных с Россией, но уже укоренившихся в Европе.
К каким странам это относится в первую очередь? Где присутствие БРОП наиболее заметно?
В принципе, по всей Европе. Если говорить о наибольшей активности представителей БРОП, то она характерна прежде всего для стран с крупными русскоязычными общинами, местными или иммигрантскими. Это Испания, Греция, страны Балтии, в определенной мере Германия. Кроме того, это страны, которые удобны как перевалочные пункты для контрабандных операций. Опять-таки, Германия, в меньшей степени Венгрия, Румыния, Болгария. У БРОП в этих странах выгодное положение, потому что российские криминальные круги там – это не уличные бандиты, а, скажем так, солидные поставщики для местных бандитов – оружия, наркотиков, всего необходимого. У них очень обширная система связей. Нет, наверное, ни одной европейской страны, где БРОП не имела бы своих партнеров.
В рубрике «Панорама» Марк Галлиотти беседовал с Ярославом Шимовым. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.